давай еще похуже это уже
что-то больше
противоречивое манистое. По громкости нормально или мне немножко добавить?
Добавь.
Ладно. Так, ну это так уже для комплекта попробую. Значит, я буду говорить минимальную гештальтистскую терминологию и ее пояснять. У нас просто достаточно много людей приехали первый раз и обращаться где-то и к терапевтам, и к клиентам. Значит, про что я буду говорить сегодня? Про первую часть, которая обозначается, ну если взять интенсив, да, его поделить на три части, то это три трехдневки. В принципе, ну, для студентов эта модель должна быть более-менее известна. Я надеюсь, это цикл контакта, скрывая контакта. То есть предконтакт, контактирование и постконтакт. Дальше перевод. Первая часть связана со следующим, чтобы человек мог заметить себя, свое состояние, свои ресурсы, свои потребности. То есть некоторая ориентировка. Посмотреть, заметить, узнать себя и посмотреть, где он, что с ним и что вокруг. Вот эта часть, ориентировка с собой на местности, и обозначается как предконтакт, то есть то, что предшествует контактированию. Соответственно, вторая часть, я бы ее скорее обозначил как активность. Вот кто может сказать то, что на группах уже вроде бы пора что-то делать? Понятно про что? Что, в общем, как-то приехать-то приехали, а дальше какое-то ощущение, что что-то делать было бы важно, но как, что, зачем и куда не очень понятно. Вот, соответственно, это переход от предконтакта к самому контактированию, и феномены, трудности и ситуации, которые с этим связаны, я и буду обрисовывать вот в сегодняшней лекции. Соответственно, я бы даже, наверное, часть по-другому обозначил. Да, у нас дальше есть какая-то возможность попробовать быть активным, а не в пассивности. Вот эта часть понятна. Когда я спросил то, что, похоже, важно было бы что-то делать, это некоторый опыт перехода к тому, что вы можете что-то делать. Если мы говорим о психологии, то, скорее всего, делание будет означать взаимодействие с другими людьми. Вот. Правда, есть очень хорошая ремарочка, то есть касательно вообще работы психолога. Ну, я думаю, это как раз и для терапевтов, и для клиентов может быть достаточно важным. А что очень много сложной и зачастую тяжелой работы связано с опытом обнаружения себя, своих переживаний и состояний. Вот кому этого было много и было сложно за предыдущие дни? Некоторый опыт встречи с собой, контактирование, замечание, иногда правда очень сложное, что не как надо, а как хочу, не что есть, а что я реально переживаю. Вот, соответственно, очень большая часть психологической работы связана с тем, что человек с помощью психолога начинает замечать просто-напросто себя. Ну, как-то вплоть до физического состояния, что, оказывается, я могу быть уставший. Но если говорить про гендерные вещи, то у некоторых есть половые признаки, и они бывают. Это тоже можно признавать. Вот, соответственно, вся часть, связанная с обнаружением себя, своих переживаний, своего состояния и, что очень важно, перехода к своим желаниям, вот, это большая часть психологической работы. Это то, что говорилось в лекции по поводу того, что действием является переживание или осознавание. То есть не непосредственно что-то вы делаете с психологом, а что с его помощью инициируется некоторый процесс замечания себя как личности. Кто я, что я, где я, и что я переживаю. Почему очень важно, что я переживаю? Это ступенечка к тому, что я хочу и что я делаю. И вот очень простая цепочка в этом отношении. Меня нет, я ничего не чувствую. Понятно, о чем я говорю? Мне, в принципе, ничего не надо, все нормально. Соответственно, мне ничего не надо, и я ничего не делаю. Чувствуете, к чему я клоню? Это приводит к достаточно сильной пассивности личности в отношении собственных запросов. Вы прекрасно делаете то, что вам надо, как вы думаете, но на вопрос, что вы хотите, вы очень длитесь. Догадываетесь, почему? Ответа нет. И это сильно раздражает. Вот, соответственно, цепочечка, что я чувствую, что я хочу, что я делаю, она очень важна с точки зрения реализованности личности и, по сути говоря, я бы даже сказал другой, безопасности, если мы говорим про первую часть, про шизоидную, взаимодействие, реального, успешного взаимодействия, когда я делаю то, что я хочу, и могу получать то, что я хочу, во второй части, в контактной, в невротической, а в третьей это приводит к реализации. Если вы реализуете не свои цели, то вы остаетесь каким-то глухим раздражением, или явным, кстати говоря, раздражением, сигнализирующим о том, что какие-то собственные цели не очень удается реализовать. Вот, соответственно, тем больше вы сейчас начнете замечать состояние и переживание, тем больше получится немножечко переходить к следующему какому-то сегменту, что я чувствую и что я хочу. Я, правда, думаю, что хотеть что-то очень страшно, скорее всего, или вообще страшно, или от конкретных людей вокруг. Но у кого какое-то переживание было, что вы, оказывается, в группе не одни? Ну, что терапевт есть, в группе есть какие-то другие люди, которые вас пугают, интересуют. То есть переживания, связанные, в общем-то, с другими людьми. И понятно, что часто у вас очень много предыдущего опыта, который больше вас толкает к безопасности и не активности, не взаимодействию. Ну, собственно, здесь тоже простой вопрос. Ну, например, кто понимает, что он боится и что ему стыдно? Молодцы, здоровый, хороший интенсив. Чтобы я сейчас не подшучиваю, я говорю вполне серьезно, что у вас механизмы безопасности есть, насколько они нужны и эффективны, это очень, очень второй вопрос, но очень важный. Теперь то же самое, скажите, а вот кто боится и стыдно, вы хотите?
Хотите.
То есть ситуация, связанная со тем, каким образом вы обеспечиваете безопасность, раз, и есть осознавание того, просто глагол «хочу» у вас есть, и часть, связанная с активностью, то подозревает, что она не реализована. Правильно, молча, а то... Потому что кто руку поднял, это ладно, а вот сосед услышит. Вот. Соответственно, сейчас у нас есть классическая часть, связанная с балансом между безопасностью и активностью. В сущности, то, что делает психолог, ну, если говорить для терапевта, то это баланс фрустрации и поддержки, то есть остановки границ и поддержки в активности, а если говорить для клиентов обычным языком, то это всегда баланс между безопасностью и активностью. Потому что любые ваши действия могут привести к чему-то неприятному, а любые ваши варианты ничего не делания могут привести к тому, что вы останетесь без пирожного. Понятно, что я имею в виду? И, соответственно, отрегулировка этого баланса является очень хорошим результатом работы психолога. Кстати, сейчас я тоже спрошу, а вот кто думает, что было бы здорово, чтобы вы, когда что-то не надо делать, не делали, для себя не надо, а когда что-то хочется делать, уже могли делать без каких-то таких сильных опасений? Для кого регулировка интересна? Есть. Вот, соответственно, сейчас баланс между старыми способами безопасности и каким-то опытом безопасного, защищенного действия, потому что то, что создает ведущие группы, и то, что создает терапевт, он создает безопасное пространство для другого обращения со своей безопасностью и своей активностью. Например, когда я сейчас вам сказал по поводу страха, ну, к примеру, стыда, да, наиболее частые вещи, так вот это те переживания, которые вас останавливают. Понимаете, что я имею в виду? Вы чего-то боитесь, не делаете. Я уж не помню, был какой-то анекдот. Да, трус, но живой. Вот, понятно, про что я? Что вас страх каким-то образом защищает, дальше внимание, от опасной активности. Поэтому достаточно важно, чтобы вы могли прикинуть, про что опасения, про что злость, потому что, скорее всего, это тоже или про предположение про опасность, или про какое-то желание. Я имею в виду, что вы злитесь на людей, от которых вы что-то хотите. Понимаете, о чем я? То есть это переживание говорит о том, что вы чего-то хотите. То же самое, если вы говорите «я боюсь», то это что-то про то, что вы предполагаете, что что-то будет небезопасно вам. И, кстати, достаточно важно, чтобы вы могли просто учиться замечать свои эмоции. Если вы долго морозились, это обычная часть, то тогда вам может оказаться много ваших переживаний. Но я скажу следующее. Вот вы ногу отсидели, встали, сразу неприятное ощущение. Ну, кто знает. Ну, вот мурашки, очень неудобно. Но при этом я обращу внимание на позитив, а не негатив. Вы стоите. То есть это некоторая попытка устойчивости, опора на себя и переход к действию. Но переживания довольно неприятные, связанные с возвращением чувствительности. Почему важно? Потому что я так могу понимать, что мне опасно или чего мне хочется, и что-то делать. Соответственно, часть «я боюсь и чего-то не делаю» про то, что я обеспечиваю безопасность. Например, «я злюсь, потому что ты делаешь что-то дискомфортное мне», тоже про обеспечение безопасности. Ну, про стыд еще более важная часть, наверное. Я, например, задаю вопрос, кто стыдил сразу. То есть это социальная эмоция, потому что в разных культурах и в разные времена стыдно за разное, понимаете? Ну, в нашей стране стыдно платить налоги. Ну что, придурок, что ли? А в Европе стыдно не платить. Я сам разговариваю с немцем, он говорит в маленьком городке, а мы с ним не здоровым, потому что Ганс не заплатил налоги в 2001. Я думаю, оп, молодец, а он говорит, мы с ним не здоровым. Стыдно этого не делать. Вот, соответственно, это социальная регулировка двух вещей. Или подстегивание к активности. Ну, это проверяется просто. Скажите, кому стыдно, что вы не заботитесь о своих родителях? В достаточной мере. Молодцы. Ой. Понятно простое, что это переживание, подстегивающее вас к большей активности. Причем это стереотип. Вы не думаете, сколько можете вы и сколько нужно вашим родителям. Но стыд вас подстегивает к тому, что вы должны делать больше. Обратная часть. А кому стыдно, что он чего-то лишнее делает? Иногда. Ну, не сдержанный бывает. Противоположная часть. То стыд сдерживает какую-то вашу форму активности. Проверка очень простая. Чего бы вы такого поделали, если бы вас не ограничивал стыд? Думаю, что много чего. Но это скорее уже важно регулировать какими-то реальными вещами. Скорее всего, была ситуация, когда вас стыдили и останавливали, или подстегивали, а дальше следующая часть, потому что, ну, я так здесь-то детей не вижу, значит, вы хорошо научились это делать сами с собой. Понимаете, про что я? Вас группа не стыдит, но вы хорошо справляетесь с механизмом подстегивания себя или притормаживания сами, ведь правда же? Ну, вот я просто и говорю, что же вы вполне можете себя сами хорошо стыдить, то есть сдерживать от какой-то активности. Ну, тоже самый простой вариант. Кому стыдно предъявляться на группе? Молодцы. Безопасность вы себе обеспечиваете, но обратите внимание, к чему это приводит. Потому что в конце интенсива вы уедете чувством, что вы в норке спрятались хорошо, но чего-то вам не хватило. Соответственно, тогда получается, что безопасности было много, вы ее обеспечили сдерживанием себя, а активность оказалась на нулях. Действительно, любой шаг к активности – это шаг от безопасности, любой шаг к безопасности – это шаг от активности. Уловили, что я сказал?
Да.
И тогда очень важно, чтобы вы на группе могли эти вещи в безопасной ситуации со своими тренерами и терапевтами порегулировать, если это важно. Но, скорее всего, будет очень много продолжения работы с собой. Потому что действительно контакт может быть связан с другим человеком, а может быть с собой, то есть работа именно с феноменологией. Для кого важно какое-то замечание, тяжелое, правда, обнаружение своих переживаний, своих потребностей, просто себя, своего тела. То есть кому контакт с собой является какой-то целью и достижением? Есть. Соответственно, я сейчас про что говорю? Это ценность работы с психологом. Опыт обнаружения своего состояния, по сути, рамок своей личности. И, по-моему, это очень важная работа, которая связана с тем, что вы становитесь, гештальтисты обычно говорят, более осознанным, а я бы сказал, просто становитесь собой. Начинаете знать, понимать. Ну, вот я думаю, вы все эти, там, Луизы Хэй помните, да, аффирмация «я люблю себя», «я люблю себя», «опять денег нету». Я бы скорее сказал другое. До любви далеко. Давайте про некоторые замечания, признание и уважение себя. То есть я думаю, здесь более точен термин принятие себя, такой, какой вы есть на данный момент. И вот здесь я, кстати, опять вернусь к тому, что уже говорил Слава, по-моему, вчера или позавчера, к парадоксальной теории изменения. Потому что она гласит следующее, что когда вы пытаетесь что-то сделать, изменить себя, правда, еще интереснее окружающих менять. Ну, то есть вот так вот переделывать. Утомительно, но очень увлекательно. Правда, в каком-то возрасте иногда человек умнеет и начинает говорить, ну ладно, мир не переделать, очень жаль, вот, попробую заняться собой. Соответственно, а парадоксальная теория изменения говорит, в общем, две очень простые фразы, что как только вы перестаете заниматься переделкой себя, ну, как, стать каким надо, более совершенным, более знающим, более успешным, я думаю, вы поставите нужные слова. Моменты, когда ресурсы личности перестают тратиться на переделку, начинается изменение, потому что жизнь – это процесс, и вы действительно сразу начнете двигаться, и что-то будет меняться в вашей жизни. Улавливаете, о чем я? Может быть, немножко по-другому. Первое образование историк, поэтому я иногда эту метафору привожу. По окончании гражданской войны начнется развитие страны. То есть в момент, когда ресурсы на переделку себя перестанут тратиться, начнется остановленное гражданской войной развитие личности. Так уловили? Да. Вот. Соответственно, это, на самом деле, это очень сложная часть, попробовать замечать себя и какой-то очень сложный опыт действительно быть собой, не оттормаживать свои реакции, свои переживания, свои желания. И это как раз то, что важно попробовать сделать. Если вы хотите, кстати говоря, действительно изменений, то попробовать быть собой, потому что в сущности у нас задача, связанная с развитием личности, именно обеспечение какого-то безопасного, комфортного пространства. Вот. Ну, это тоже, кстати, хороший вопрос. Кому в группе стало более-менее безопасно? Ну, кому-то да, кому-то нет. Соответственно, это тоже очень хороший вопрос, как вы обходитесь безопасностью. Потому что можно сидеть там и просто останавливаться и ждать, когда что-то произойдет. Я подозреваю, что вы в жизни поступаете ровно так же, как на группах, потому что мы все так поступаем. Мы приехали на интенсив, но, естественно, мы такие же люди, как и обычно. Здесь несколько другая среда, но я же не могу полностью убрать личность. Понятно, что я себя веду так же, как и после окончания интенсива. Другой вопрос, что здесь можно что-то делать по-другому. Вот. А вот как раз замечание себя, замечание места, замечание ситуации может привести к следующим, ну, в общем, я думаю, можно сказать, позитивным последствиям. Если вы можете больше понимать, что с вами, что вы чувствуете, что вы хотите, то ваша активность станет более результативной. Например, если мы говорим о переходе, да, к невротической части, взаимодействию с другими людьми, а это совершенно здоровая потребность. Сначала про безопасность, а потом вам нужна какая-то реализация с другими людьми. Ну, я обычно говорю следующую такую, ну, не знаю, если нарциссический homo sapiens подходить, то, конечно, грустно. То, что человек, в общем, животное стадное, хвост там и шерсть потеряли, а хвосте, кстати, я скорблю очень. Вот. Но, тем не менее, сами инстинкты вполне себе остались. А они следующие. Взаимодействие со своим стадом, то есть референтной группой. 10-12 человек, вы можете, кстати, это проверить, посмотреть, с кем у вас отношения и взаимодействие в вашей жизни. Например, если вам сложно, то у вас есть всего 2-3 человека, но уж они вашей любви и ненависти огребают по полной. Правильно, потому что они получают 2 порции по 5. И тогда, кстати, это очень сложно. Да, я бы, кстати, больше бы плакал, чем смеялся. В общем-то. Потому что и там перебор, и вам бы еще с кем-то хотелось. Но это по поводу огромной любви к родителям. Можно сказать, а больше некому, поэтому люблю их. Вот. А здоровая эта часть именно в той ресурсе с личности, с кем вы готовы, хотите и можете общаться, великолепно отрабатывается на базовой группе. Они все сводятся обычно все равно к числу 10-12 человек. И можно сначала их начать переделывать, потом переделывать себя, потом, естественно, воевать, а потом немножечко смиряться, то есть принимать то, что есть, и начать с кем-то ругаться, с кем-то дружить, кому-то покровительствовать, от кого-то что-то получать. То есть вся здоровая часть всего спектра отношений, которая даст вам возможность реализации вас с другими людьми. Следующая часть это следующая. Это эффективно что-то давать, что вам хочется, не навязывая другому, и эффективно что-то получать, что вы бы себе хотели, что вам хочется. Вот здесь обычно очень сильная ловушка. Если вы в первой серии не знаете, кто вы, где вы, что вы хотите и от кого, то вот эта часть вторая не будет выходить, к сожалению. Когда вы приходите к психологу и говорите, дайте мне результат, а он говорит, а вы знаете, что вы хотите? Что отвратительный вопрос? Вот. Ну, когда приходит пара на семейную терапию, она говорит, он меня не любит, а, соответственно, он говорит, а она меня не любит. Это я понимаю точно. Вот. Дальше терапевт спрашивает, а вы знаете, что вы хотите от партнера обоим? Естественно, они хором говорят, нет, потому что он должен и она должна догадываться сама. Вот. Дальше неприятная часть, потому что сам-то я не очень знаю, раз, и не очень умею говорить, два, и вообще это очень опасно, в силу моего, к примеру, семейного опыта. Я думаю, что достаточно много у вас понимания уже у кого-то есть, то, что семейная история, то есть опыт тех отношений, которые вы видели, сильно или отвергается, или копируется. Кто-то заметил эту штуку? Что его очень сильно или копируете, или отвергаете, но мне важно другое. Что сложно поступать по-своему, нет такого опыта. Есть какое-то воспроизведение знакомых моделей. Кто отследил какие-то паттерны поведения за собой? Защищать, нападаться, выключаться. Быть, а, вот еще, наверное, про слияние. Быть удобным и хорошим для максимального большого количества людей рядом. То есть даешь слияние? Вот хорошо киваете головой, хороший интенсив. Ну, мало, мало. Соответственно, какие-то способы обеспечить безопасность или потребности есть. Кто подозревает, что они не очень эффективны? Остальным хорошо.
А что я подозреваю?
Это хороший способ безопасности. О чем вы сказали? Нормально. А, ну, кстати говоря, выключиться тоже очень удобно. Это можно вполне делать большую часть жизни. А вы мне что-то говорили последние 5 лет, да? Как вы так плохо говорили-то? Вот, но зато вы сохранились, потому что то, что вам говорили, может вам не понравиться. Или понравится, но уже поезд немножечко ушел. Кстати говоря, правда, выключение, когда что-то для вас сложно, тоже очень удобный способ сохраниться. Ну, например, правда, если вас что-то пугает, вы падаете в обморок, это то, что пугает, оно или стесняется, или уходит, но все нормально. Можно уже опять перевести дыхание и продолжать. На группе выключаетесь. Дальше все нормально, целы же, правда? Вот. А у кого подозрение, что там что-то было страшное и интересное, когда вы выключались? Это тоже какой-то вариант получить свою безопасность, но я больше, наверное, бы поддерживал вас в другом. Попробовать обеспечивать две вещи. Но то, что у Жан-Мари Рабина хорошо описано, как быть собой, оставаясь в отношениях. То есть обеспечивать сразу две потребности. Возможность быть собой достаточно свободно и безопасно, и возможность реализовываться во взаимодействии с другими людьми. У кого-то откликается вот эта метафора? Чтобы у вас были две вещи. И опыт того, что вы можете быть собой, и это безопасно. И тут мы переходим к опыту принятия или отвержения. Вот, кстати говоря, тоже еще одно хорошее слово. Кого останавливает страх отвержения? Хорошо, я еще раз скажу. Кого очень останавливает страх грядущего возможного отвержения? Вот, все. Соответственно, я что могу сказать? Это какие-то вещи, связанные с предыдущим опытом, которые очень влияют на вас сейчас. И это какая-то очень хорошая возможность по-другому обеспечить безопасность. А я, кстати, скорее думаю другое. Если часть серединка интенсива, то это какой-то опыт быть активными и реализованными. Так, чтобы не было картинки, что психологи исключительно про решение проблем, ну и а моя смешная метафора – внимание заносит сзади. Ну что типа к психологу ходит, когда есть какая-то проблема, нужно расписаться в своем бессилии и идти за умным, мудрым советом. А я чувствую про другое, что это один из механизмов реализации вас как личности, как в отношениях, так, собственно говоря, и самореализации. Потому что после того, как вы немножечко разберетесь с собой и взаимоотношениями с людьми, есть следующая очень важная часть – это реализация вас как личности. И здесь тоже я скорее могу говорить про негативное подозрение. Кто подозревает, что он не совсем реализован? Я мягенько говорю. Вот. А кто хотел бы реализоваться, но боится, потому что знает, что это ни к чему хорошему не приведет, это вы точно знаете, вы из Советского Союза. И это правда довольно сильный маркер различия между Западом и Россией. Понятно, о чем я? Культуральные различия. Вам говорят часто, активность будет травматична. Там говорят, активность будет поддержана. Но, к сожалению, вместе с самостоятельностью. Вот. А там это говорится к радости. В нашем случае самостоятельность, по-моему, довольно часто была опасна или внушаема. Потому что для меня, например, гештальт-подход как раз очень этим и симпатичен. То, что есть возможность быть самостоятельным. И то, что я могу сказать, по моему опыту многолетней работы, что для меня большим удовольствием является взросление, реализация, самостоятельность и активность участников вот за 4 года программы. Часть потом работает психологом, но мне скорее важно другое. Они более активные, более устойчивые, более самостоятельно реализованные люди. Просто если эта часть работы с собой удается сделать, то неважно, в какой сфере человек потом живет, но он другой. Если у вас есть опыт, к примеру, больше 2 лет программы, вы заметили изменения в сторону самостоятельности, активности и безопасности? Вот я сейчас думаю, скорее, это может быть как раз послание тем людям, которые первый раз приехали, потому что, скорее всего, пока кто-то уже, сидишь в кружочке, разговариваешь о переживаниях, что-то такое непонятно, я немножко про другое. То эта часть может привести к вашему большему удовольствию от жизни, реализованность, самостоятельность, так в Советском Союзе такое немножко странное слово, но я вам просто хочу сказать, может поверить, это бывает приятно. Но и это тоже залог взаимодействия, потому что если вы сейчас будете переходить к какому-то взаимодействию, то приходится признавать различия. Ну, мужчины и женщины разные. А при разных возрастах, бабушки и девочки немножко по-разному на жизнь смотрят. И это тоже, вот я смотрю, так чуточку закивали. Ну, то есть разный возраст, разный жизненный опыт, разный пол, достаточно разное восприятие, разное поведение. А дальше следующая часть. А касается потребности что-то делать вместе, она все равно остается, она биологическая. Потому что после обеспечения безопасности следующая абсолютно эгоистичная потребность у любого человека, это каким-то образом невротическая часть, реализоваться другим человеком. И вот насколько эта часть эффективна, это, мне кажется, можно будет смотреть оставшуюся часть интенсива. Вот. Если не будет очень получаться, не беда, у вас есть прекрасная возможность после интенсива дальше этим заниматься. То есть смотреть, что вы хотите дать, что вы хотите взять, что вас останавливает, какие переживания, какой опыт. Ну, потому что я думаю, что многие пытались скорее опираться на правила, то есть считают, как должно быть. Вот. В сущности, можно скорее сейчас устанавливать правила для двоих, то есть как-то договариваться, кто как воспринимает, кто что переживает и кто что хочет. Единственное, что, конечно, все предыдущие опыты, они не убираются ни за 9 дней, ни за 12. Но они убираются за... Вот я каждый раз говорю, смотрите, у нас... Я хотел сказать год-два, потом думаю, сейчас как напугаю. Вот. А потом просто сделаю банальную вещь. Если у вас 5 семинаров за год, это 5 в 2, 10, 2,5 дня. Вы помогите посчитать, 5 на 2,5. 5 в 2, 10, 12,5 дней. Понимаете, о чем я? Что вы на свои изменения за год тратите меньше 2 недель. И тогда, когда я говорю страшную фразу, за 2 года вы поменяетесь, какая реакция? Блин, так долго. А я говорю следующее, вы взрослые люди, можно месяц на себя потратить. А вот здесь очень непривычно. И тогда вот все вещи, связанные с переживаниями, с каким-то замечанием себя, тем, чтобы вы могли что-то хотеть, чувствовать и делать, это очень конкретный новый механизм, который после интенсива развернется в вашей жизни. Понимаете, о чем я говорю?
Да.
те методы, те способы, то мировосприятие, которое сейчас для вас окажется новым, сложным, где-то тяжело переживаемым, если это будет для вас более эффективным, оно перенесется в вашу жизнь. Единственное, что это правда интенсив, то есть очень интенсивная работа, и догонять вас будет примерно столько же, сколько шел сам интенсив. Не знаю, люди, которые были, можете это сказать, что
больше,
потом...
Полгода, или... больше, полгода как минимум.
Не слушайте. Ну, вот у тебя полгода ассимиляции опыта шла, да?
Ну, я думаю, что это не ассимиляция, то есть это еще и новое на базе того, что ты получил. Но я имею в виду, что во всяком случае точно еще что-то догоняет.
А я не имел в виду ассимиляция нового опыта. По-другому себя вести, да?
Ну, значит...
Хорошо, полгода. Ну, бывает меньше, а то что-то многовато.
А что, так точно полгода? Не, мне кажется, это хорошо.
Ну и ладно, тогда еще проще скажем. До следующего интенсива.
Это много.
А, вот так.
Это точно не хватит.
Тем не менее, какие-то вещи, к которым вы готовы, меняются относительно быстро. Какие-то, которые в вашем сложном опыте могут меняться долго. Вот. Но я здесь думаю, что мне просто важно сказать, что чтобы вы не боялись заниматься собой, то есть той частью, которая связана с контактом с собой, безопасностью, чтобы вы с помощью группы, ее обратной связи, с помощью ведущего могли учиться замечать свое состояние, раз, свои переживания, два. Если кому-то удастся добраться до желаний, три, и, возможно, тогда переходить как раз ко второй части. Это некоторым действием по тому, чтобы ваши желания могли осуществляться. Ну, в данном случае, опять-таки, мы говорим, скорее всего, про действия, связанные с какими-то вашими потребностями от других людей. А, ну, скажем так, если невротические потребности, то это двустороннее шоссе. Удовольствие от того, что вы что-то сделали для другого, вы довольны. И удовольствие от того, что что-то сделал для вас другой человек. И, соответственно, довольны этим вы. Чаще всего, если не очень удается эту гендерную вещь сделать в отношениях мужчины и женщины, ну, женщинам просто. Они заводят ребенка, и тот огребает все. Вот. Соответственно, а куда же он денется от вашей любви-то? Нет, он когда вырастет, будет пытаться, но вы будете ему говорить, что он плохой сын или дочь, и все будет. Ну, потом на терапию пойдет, но это не важно. Главное, что у вас будет кого любить. Вот. Как там у вашего сына типа в комплекс, ничего, лишь бы маму любил. Вот. А я скорее про грустную вещь, потому что есть потребность что-то делать для ребенка, есть потребность что-то делать для, ну, как бы, для ровесника. Есть потребность что-то делать для человека старше вас. Понятно, если я сейчас переложу это, да, на обычный язык? Заботиться и давать поддержку и внимание детям, сверстники, это уже скорее... Ну, не обязательно женско-мужски, это может быть дружба, это может быть отношения с друзьями, с подругами. И это какое-то внимание и забота людям старше вас, родителям. Вот, соответственно, как у вас будет распределяться это тоже достаточно важная вещь. Это очень хорошая часть для того, чтобы можно было что-то сделать по-другому. И вторая часть, связанная с дефицитом, это возможность что-то получать. Когда вы упрекаете ребенка, говорите, ты, как там, родителей надо любить, ты совсем меня вот не любишь, ты пошел и сделал то, что ты хотел. Вот, я же не буду говорить, что я за тебя волнуюсь, я буду говорить, ты меня не любишь. Ну, по сути, это какая-то потребность получения внимания, там, не знаю, уважения, признания. Это подростковая часть уже очень сильно начинает разворачиваться, тогда у вас ужас, потому что подростки начинают хотеть внимания от своих сверстников, а не от вас. Кто в этом месте понимает родители, жизнь кончилась, потому что вас больше не любят. А я скорее буду спрашивать, где у вас другие формы получения внимания и заботы. И тогда это тоже очень хорошая регулировочка, чтобы вы можете что-то делать, чтобы какие-то свои потребности от других людей научиться реализовывать более эффективно. Сейчас спрошу, для кого-то это является задачей развития? Какие-то действия, чтобы кто-то получил, что вы хотите от других людей? Я понимаю, что вы уже выше этого, что вам это давно не надо. Но это тоже способ обойтись скорее с этим, понимаете? Если ребенку долго грудь не давать, он первые два месяца орет, а потом замолкает навсегда. то скорее уменьшает потребность до нуля. Ну, знаю, если у вас было какое-то, я уже от этого выражения то ли тошнит, то ли я смеюсь. У кого было тяжелое детство? Если вы родились, значит, это по априори так, не надо было воплощаться. Но я скорее про следующее. Если был дефицит еды, присутствия и внимания, и вы выжили, то, скорее всего, вы эти потребности ввели почти к нулю. Ну, что еды мне нужно чуть-чуть, общения почти совсем не надо. Вот. А жить лучше одному, потому что, скорее всего, от вашего внимания ничего хорошего, кроме лишних проблем, у меня не будет. Вот как раз сильная шизоидная часть, я думаю, что она имеется в достатке. Вот. Если ощущаете какой-то невротический дефицит про взаимодействие, то, увы, нужно будет как-то обходиться с безопасностью, связанной с активностью и со способами коммуницирования. Я думаю, основная часть здесь, потому что у нас, например, очень многие семьи общаются друг с другом языком обвинений. То есть потребность во внимании есть, но как ее получить от партнера, это как следует его в чем-нибудь обвинить. Если не прокатило, значит, нужно сильнее обвинить, чтобы он наконец-то вам что-то дал. Вот. Натыкаетесь вы, скорее всего, на что? На ответное обвинение. Вот. Если немножко мозгов хватает, что что-то не так, то идете, чтобы вам партнера починили, потому что он вас много обвиняет. Там, правда, выясняются не совсем приятные вещи у психолога, что все молодцы. Но это возможность перейти к другим формам взаимодействия. То есть я вас прошу, что у вас сейчас есть какая-то хорошая возможность посмотреть, как вы обходитесь с переживаниями, связанными с безопасностью. Я про стыд, я про страх, я про злость. То есть какие вещи для вас являются небезопасными с точки зрения активности в группе. Я думаю, про это было уже достаточно много. Это одна часть. Обнаружение себя, своего состояния. Кстати, а кому вообще себя лучше не обнаруживать? А так слияние оставаться? А то что-нибудь скажете, что вы есть, так тут же еще 10 человек сидят. Они же вас заметят и это, и сырыми сидят.
Такое бывает моментами.
Вот, видите, правильно. Потому что, возможно, у кого-то следующий опыт, что просто быть опасно. Ну, просто вот появляться как-то не очень хорошо. Вот. Тогда просто говорите, что меня нет до конца интенсива. Ну, вы зачем-то ходите, я подозреваю, что что-то вам важно тогда. Так сюда вот приходите. А что, вот как-то это, я уже забыл как-то, а страх толпы ни у кого нет? Кому много людей? А что приходите? С этим. А может наоборот попробовать отсесть? Нет. А борьба для чего?
Ну что-то же новенькое, надо как-то. Причем нет, мне вчера только наклобучило, что у меня толпа просто вообще раздражает, мне хочется сбежать, уехать, и просто вот все.
Угу. А на группе?
Вот вчера вдруг как вот так вот раз.
Понятно. Угу. Тогда я думаю, что и про раздражение, и про страх, и про стыд можно будет вполне нормально обращаться как со способами безопасности. А дальше прикинуть, что для вас было бы безопаснее. И, наверное, про то, что вы хотите. Вот я вот, наверное, вот на этом сейчас буду завершать. Про то, чтобы вы могли прислушиваться к тому, что для вас, как для личности, важно было бы с точки зрения активности и реализации. Ну, про то, какие действия в вашей жизни, обратите внимание, я не говорю о интенсиве, были бы для вас хороши другими людьми и просто по жизни. Потому что, например, творческая реализация предполагает ваше удовольствие от того, что вы сделали, чтобы вам самим нравилось. Но это, скорее, у нас следующая тема уже будет. Вот. Я сейчас, наверное, про то, что я вас поддерживаю с тем, чтобы вы находили другие способы обращения со своей безопасностью, и задумывались о том, насколько для вас важна активность и взаимодействие, и есть ли у вас какие-то удачные варианты для этого. Дальше. Поиск будет удачен, если вы будете искать. Скорее всего, это важно не только вам. Ну вот, собственно, по времени точно. Какие-то вопросы есть у вас, дорогие студенты?
Ребята, я вас прошу.
Так. Все, лекция закончена.